Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это митрофорный протоиерей, настоятель прихода в честь Рождества Христова, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, отец Владимир.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы рады вас видеть, как всегда. А сегодняшняя наша беседа, я думаю, что мы начнем, знаете, с чего? Может быть, с сегодняшнего именно вот празднования дней Иоанна Богослова и святого Тихона, патриарха Московского и всея России. Этот день сегодня посвящен таким двум личностям, двум святым людям. И я думаю, что мы еще не можем обойти вниманием тот праздник, который близится, который приближается и который широко отмечается на Руси – Покров Пресвятой Богородицы. С чего начнем, батюшка?
Ну, начнем со всего сразу. Хотелось бы вспомнить, очень полезно, душеполезно каждому из нас чаще вспоминать святых апостолов, а в частности святого апостола евангелиста Иоанна Богослова, его труды, его девственную чистоту, его слова, откровения Иоанна Богослова мы читаем все там в таком как бы завуалированном виде указаны судьбы мира, будущее. Можно и нужно говорить и о патриархе Тихоне. Очень даже полезно поговорить, потому что это уже, собственно говоря, если Иоанн Богослов, это 2000 лет?
Почти.
Почти 2000 лет. И все-таки уже как-то давно и много очень прокатилось над Россией бурь и смерчей разного толка, и духовных, и расколов, и войн, и всего много прокатилось. И там, как бы, знаете, вот то ли Иоанна Богослова, это академическая такая фигура, что ли, по крайней мере, в моем сердце, вот так вот. Это высокая, высоконравственная, высокодуховная, академическая фигура. Посмотрим поближе, и мы увидим патриарха Ермогена, которого замучили в польском плену в Москве, который, будучи в плену, будучи в заточении, будучи измождаем насильно голодом, ему не давали пищи, он призывал Россию к тому, чтобы она встала, чтобы свергла с себя польское нашествие. Пойдем еще ближе, мы увидим Иоанна Кронштадтского, который тоже гудел, так образно говорю, кричал, гудел, взывал и поднимал Россию. Ну и вот один из таких очень даже известных тоже святителей – это патриарх Тихон. Можно много-много-много вообще сонмы перечислять, но вот я просто некоторых перечислил именно вот с целью, чтобы поговорить о нравственности, о духовности.
И о нашем сегодняшнем состоянии.
О том, как нужно любить Россию. О том, как нужно любить свой народ, о том, как нужно относиться к Богу, потому что Россия и Бог – это целое, одно целое.
И к церкви, да, батюшка?
Вот Достоевский говорил, русский человек – это православный человек, а если он не православный, то он и не русский. То есть православие и Русь – это вот единое монолитное целое. И вот здесь хочется поговорить о смелости, хочется поговорить о том, как нужно исповедать свою веру, как нужно бороться за нее, как нужно отстаивать свою веру. А православная вера, да и любая вера, то есть и мусульмане, и иудеи, и католики, в общем-то, все конфессии призывают к высоте нравственности. Все призывают. Вот здесь, но сегодня мы говорим о православии. Посмотрите вот такой пример. Когда, кажется, в 1933 году была перепись населения, а перед этим были лютые гонения.
Знаете, что не в 1933-м, даже в 1937-м.
В 1937-м,
то есть это самое такое время было,
вот,
очень
вот была перепись
жесткое,
населения, жестокое. Простите меня, ошибся. А нужно сказать, что за это время, за 20 лет после революции, такие бури прокатились над церковью, над Россией и над церковью, где сотни тысяч, можно без преувеличения, а можно даже уже и миллионы сказать людей, именно за веру пострадали, расстреляны, уничтожены, в ссылку отправлены, изгнаны из страны, сколько там было всего. И вот в 1937 году была перепись населения, и в листе опроса стоял такой вопрос: верующий ты или нет? И ведь 80% назвали себя верующими. В то время, когда назвать себя верующим, собственно говоря, почти приравнивалось к тому, чтобы встать в строй расстреливаемых. Вот и все, так ведь и было. Вот сейчас мы говорим, не столь давно у нас, 30 сентября была годовщина закладки первого камня в храме Рождества Христова. И вот там собрались люди, гости собрались там, ну, десятка-два человек собралось так. После этого за таким очень скромным чаепитием сидим, беседуем, вот именно тоже на веру. И все гости как один, вот как-то вот говорят, ведь поднимается вера, поднимается церковь. Я слушал внимательно и, помнится мне, просто задал вопрос. Мы здесь собрались даже и не все люди, которые в церковь. Кто-то случайно заходит, кто-то и вообще не заходит. Но называют себя верующим, потому что сейчас это может кому-то выгодно, кому-то просто модно. А вот здесь собрались не случайные люди. Вот если сейчас такие бы гонения пролетели над страной, такие бы угрозы были жизни, каждому, да, из нас, то вот из нас, вот из здесь сидящих за чайным столом 20 человек, многие бы рискнули назвать себя верующим, зная, что расстрелом может пахнуть. И за столом нависла тишина. Ну и так вот и говорим мы сейчас. Церковь поднимается. Да, купола поднимаются, золотые купола. Да, служба становится прекраснее. Да, прекраснее. Замечательно служба становится, да, согласен. Хоры прекрасно поют, и во многих храмах исключительно замечательно поют, просто сердце трепещет. Да, колокола звонят, да, есть такое. Да, в большие праздники церкви переполнены, но в маленькие праздники, там воскресные, незначительно меньше, но все-таки есть, да. Ну, а что более, мы забываем слова Спасителя: много званых, но мало избранных. И ведь посмотрите, вот, допустим, воскресный день во всех церквях нашего города, воскресный, рядовое воскресенье, воскресный день. Не будем говорить простой день, просто воскресный день. Во всех церквях нашего города, ну, можно сказать, ну, находится, может быть, 5000 человек одновременно во всех церквях нашего города. Ну, наверное, не больше. Где-то 100 человек, где-то 50. Ну, где-то 500 человек, вот так. А где остальные 1 495 000? Исходя, если 1,5 миллиона населения, где остальные? Вот уже первое разделение. Ну, допустим, кто-то еще 5000 не могли прийти по каким-то уважительным причинам. Даже 10, даже 20 000 не могли прийти. Вот кто-то работал, кто-то заболел, кому-то просто далеко, у кого-то не с кем ребенка оставить там. Не смогли, ну, 20 000. Так это вот только 25. А где остальные 1 475 000? Так вот, 25 000 мы скажем избранных. Но посмотрите, как мы стоим в церкви. Посмотрите, что у нас на сердце. Посмотрите, как мы бежим из церкви. Мне довелось однажды видеть, как мои прихожане, это еще не здесь, я служил в другом месте. Я тут же вышел, как-то службу прослужили, я пошел срочно тоже, быстро, надо было, я тоже вышел как-то так, что нужно было за ними идти. Не за ними идти, а нужно было идти куда-то срочно по делу, по важному. Я вышел и видел, как на автобус мои прихожане ломятся. Вот только те самые прихожане, которые с умильными, с такими лицами, а скорее с масками на лицах, стояли в церкви, вот, знаете, вот так вот, благоговейно так вот стояли. И как они дрались за то, чтобы в автобус войти. Не дрались, а толкались, кричали, шумели, расталкивали. А потом я после этого приехал на автовокзал, мне нужно было купить билет. Я встал сзади в очереди, ну и стою в очереди. А впереди меня, я вижу, со спины так немножко в профиле, уже она меня не замечает, моя прихожанка, не знаю, сейчас жива или нет она. И вот уж эта прихожанка, уж такая, знаете, елейная, уж таким она в церкви елейным голосом говорит, уж так она, что ты, вот так она. А вот здесь что-то там случилось, и вы знаете, поверьте мне, простите меня, не выбрасывая слов из песни, каким отборным матом, скверными словами она стала крыть тут всех стоящих. Потом увидела меня, как-то застеснялась, засмущалась. Ты что, ты меня? Ты что? Если ты верующая, так тебя Бог-то всегда видит, ты должна в это веровать.
Угу.
То есть вот это все нравственность.
Угу.
Ну и смелость веры. Знаете, не я говорю. Если ты видишь, что делают неправильно и молчишь, ты повинен вместе с тем, кто делает. И трусы в Евангелии называется, там есть такой момент, где вот именно, ну, иносказательно скажу, трусы Царствие Божие тоже не наследуют. И вот посмотрите, как в этом отношении, вот я прочитаю вам слова
патриарха
Тихона. «Возлюбленным о Господе, архипастырем, пастырем и всем верным чадам Православной Церкви Российской». Это было где-то в 22-м или 23-м году. И вот что он пишет, это причем пишет жестко, твердо на всю Россию. «Власть, обещавшая водворить на Руси правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое сплошное насилие над всеми, в частности над Святой Церковью Православной. Где же пределы этим издевательством над Церковью Христовой? Как и чем можно остановить это наступление на нее врагов неистовых? Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви, встаньте на защиту оскорбленной и угнетаемой ныне Святой Матери вашей. Враги Церкви захватывают власть над ней, ее достоянием, силой смертоносного оружия, а вы противостаньте им силой веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действует даже прямо противно совести народной. А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленное чадо Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою, словами святаго апостола. Кто разлучит от любви Божией скорбь, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч? А вы, братья архипастыри и пастыри, немедленно одного часа в вашем духовном желании с пламенной ревностью зовите чад ваших на защиту попираемых ныне прав Церкви Православной. Немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а добрую волею становиться в ряды духовных борцов, которые силе вашей противоставят силу своего святого воодушевления, и мы твердо уповаем, что враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою креста Христова, ибо непреложно обетование самого крестоносца: «Созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Вы послушайте, какие слова. И ведь за каждое слово в то время можно было получить пулю.
Но, между прочим, он и пострадал.
Да.
Пострадал святейший владыка Тихон, патриарх московский и всей
России. И ведь ему богоборцы предлагали и хорошую участь, если он смирится, если он призовет. Но этого, конечно, не было. Там были лжецы. Они дети дьявола, дети, а значит, дети лжи. Вот. И вот посмотрите, какой пример дивный, великий пример настоящей нравственности, настоящей веры Христовой. И, братья и сестры, каждый из нас должен, наверное, как-то просмотреть в своем сердце, а что он сделал сегодня для того, чтобы церковь была чище, выше, духовнее, нравственнее церковь, а значит, все мы, Россия, чтобы была такова. Что мы сделали? Вы посмотрите, братья и сестры, в городе созиждутся новые районы. Вот буквально не так давно у меня была беседа с высокими людьми. Ну, Уралмаш у нас, знаете, как беспощадно громят, уже осталось только 3000 на нем работающих. И сейчас уже идет разговор, и даже уже не разговор, где-то уже такие планы составляются о прямом сносе такой значительной части Уралмаша и отдать этот район, там достаточно большой район, ну не весь Уралмаш завод, а значит часть какую-то его, и отдать этот район под строительство жилого комплекса. И я спросил, невинно спросил, там и садики, и все, я говорю, и рестораны, да, и, наверное, и рестораны будут, и клубы будут, и кинотеатры будут. Я говорю, а вот как насчет того, чтобы там церковь, место выделили? Да ну что вы, кто там будет? Да что, об этом даже речи нигде не было, чтобы под церковь место выделить. А может быть, здесь тоже стоит встать всем и прийти? Ведь мы сейчас на Уралмаше, ни для кого не секрет, достраиваем храм Сергия Лисоветинский. Ну, доделал, внутренняя отделка идет, ограду, по мере сил, конечно, зима, может быть, нам затормозит.
Вчера даже уже праздновали вы престольный праздник.
Вчера престольный праздник праздновали, вот, Сергия Радонежского и Елисаветы Федоровны. Вот, и мы готовы, уже просим, уже второй год просим, обращаемся и к главе города обращались, и в Думу уже везде обращались. Выделите нам место под строительство новой церкви, зная твердо, что у нас оформление документов под место перед началом строительства занимает по час времени больше значительно, нежели само строительство. Да. И вы что думаете? Мы уже письменно обращались и так, и эдак, и никто ничего. Да до каких же пор? Почему у нас находят место все? Все и приезжают к нам, и легально, и нелегально, множество мигрантов там, легальных, нелегальных, все к нам приезжают.
Строят ночные клубы, торговые
комплексы. Строят ночные клубы, их множество, рестораны строят. Вот если бы сейчас мы пришли, вот пришел бы какой-то священник, и ни с кем не согласовав, или бы встал бы где-нибудь вот на площади, ну вот здесь вот на площади 5-го года, и стал бы служить ни с кем не согласовав какой-нибудь молебен, и там бы собралось 20 человек. Ведь если бы узнали, что ни с кем не согласовав это служат, то, извините меня, наверное, бы и штраф дали, наверное, бы и административную какую-то ответственность, а если бы кто-то посмел сопротивляться, ему могли и уголовную ответственность.
Ну, то есть вот до крайности иногда в нашем обществе доходит наше состояние нравственное, то есть оно никакой критики уже не выдерживает, а в то же время тормозится строительство тех же самых храмов, церквей, вы которые посмотрите. Ратуют за нравственность, за вот. Духовность нашего общества, да?
Да. И в это же время... Ночных клубов у нас более 400 в городе. И какое страшное беззаконие там творится. Вот этот вот разврат, там никто не останавливает. Это что у нас? Не просто двойные, а просто адские, если знаете. Адская ложь, адская фальшь. Вот это вот тут нельзя, а вот это вот можно.
Ну, такое лицемерие, да.
Мы долго-долго решали, как говорить, йогурт или йогурт. И это на уровне правительства страны подняли, йогурт или йогурт. А вот мат звучит в официальных учреждениях, в милиции, на улицах. Там все как-то нормально у них. Это двойные стандарты. Это все ведь нравственность. Это все нравственность. Вот нельзя, и законы издают. У нас, видимо, там уже настолько ослепли, или не хотят просто видеть, что вот они думают, или уже вознеслись, уже к Богу вознеслись туда, или уже святыми себя считают, что они решают. Вот мы сказали, значит, это уже сделано. Сказали, например, на улицах не нужно в публичных местах сквернословие, значит, это уже сделано. Нет сквернословия. Поверьте мне, может, кто-нибудь из областных, городских, государственных депутатов Государственной Думы, может быть, слышат кто-нибудь. И вот такой город, как Екатеринбург, приезжайте, если вы меня не верите, приезжайте, я вас проведу по тем местам, вместе послушаем. Только я буду уши затыкать, и вы можете послушать этот отборный мат, это курение в общественных местах, прогулка с бутылкой пива по центральной улице, расположились на улице на скамеечке с бутылкой пива, закуска тут немудреная стоит, и курят тут, и окурки валяются, и сквернословят, и пьют все. Я вас проведу, если вы не верите.
Да, я уж не говорю о грязи, действительно, об вот. Этих окурках, вот. О семечках, о том, что оставляют после себя вот. Горы мусора и
мы,
грязи.
Мы говорим, опять же, вот сейчас аварии. Какой у нас самый аварийный транспорт? Это общественные газельки, которые ведут какие-то дяди, у которых куплены права, которые по-русски или не понимают, или не хотят ничего понимать. И что, так трудно с этим бороться? Вот так трудно просто, вот нельзя вот это победить. А как вы думаете, ну вы меня простите, я искренне скажу, у меня к Иосифу Виссарионовичу свое отношение. Но как вы думаете, как бы он поступил в таком случае? Нашел бы, как поступить. И поверьте мне, на третий день после того, как ему стало известно, стало бы мирно. И это тоже ведь нравственность. Откуда она начинается, нравственность? А вот с малого начинается. Идешь по улице, и большинство вывесок на иностранных языках. Мы говорим, вот как в Америке хорошо, вот как в Израиле хорошо. Вот посмотрите, сравните Израиль. Да, в некотором отношении я просто, вот знаете, как-то с глубоким уважением отношусь к евреям и к Израилю. Вы посмотрите, в Израиле половина, ну, может, самая, ну, третья часть, но не менее третьей, русскоязычного населения. А много вы там видели вывесок на русском языке? Очень немного. У нас здесь на каком языке неизвестно. Но...
А как там с чистотой, с порядком?
А с чистотой я видел, как там улицы шампунь моют. Я не видел там ни одного брошенного на улице окурка. Угу. Не видел. А вот как шампунь улицу моет, видел. Там можно на улице, утром вот если пойдешь, пока я еще немножко, так, можно на улице в белом костюмчике на асфальт опуститься, встанешь, пятен не будет и пыли не будет.
А у нас?
Ну, у нас.
У нас моет, что-то ходит машины.
И ведь вот это все нравственность.
Это, знаете, зависит от каждого человека, батюшка.
Я уже говорил, вот почему-то у нас вот, знаю я, есть, ну и достаточно мои уважаемые, есть вот Шеремет, например, наши ведущие, телеведущие, уважаемые. Но почему же у них вот простое русское воскресенье заменено словом «уикенд»? Уикенд. Почему у нас президент позволяет себе, как-то он так громко говорит однажды, вон, да они, я не помню, какой речи, да это просто они бабки срубить захотели. Это президент
это
говорит,
сленг.
Бабки
это
срубить.
Это сленг уже,
да, вот.
Сленг.
Почему же это так-то?
Уличный жаргон такой.
Вы знаете, если встретились два человека, представьте, встретились два человека, один крайне безнравственный, другой крайне нравственный. И поверьте мне, между ними тут же начинается молчаливая борьба. Она пока неосознанная. И здесь сразу или на одном месте не будут стоять. Они пообщаются в течение года, двух лет, допустим, плотно пообщаются. Допустим, по 5, по 6, по 10 часов общения вести вместе, работать вместе, все. Но через год, через два, через три мы увидим. Или безнравственный стал значительно нравственнее,
Или нравственный
стал значительно безнравственнее. То есть, братья и сестры, то же самое в душе человека.
Такое влияние, да.
То же самое в сердце человека происходит. Вот это там вот дьявол и Бог встречаются. А кто же победит? А кому ты больше пищи дашь? Бога, душу ты будешь словами молитвы, словами смирения, мыслями, размышлениями смирения, постом, скромностью, любовью к ближнему, ты будешь кормить его. Он будет сильнее, тогда он будет побеждать дьявола. Но если ты будешь так вот рубить бабки, вот, ну тогда извините меня. Или такой, например, разговор. Выступает Медведев Дмитрий Анатольевич и говорит, ну, про бизнес, про открытие бизнеса, заметьте, это еще лет 7-8 назад. И он говорит, ну что вот тут бизнес, ну вот у этого бедного начинающего бизнесмена есть какие-то там 40 миллионов, 30-40 миллионов, какие-то там. Что он может там, дайте, конечно, как-то надо там, какие у него силы. Ну извините меня, Дмитрий Анатольевич, если для тебя 30-40 миллионов какие-то там, а сколько ты платишь интереса пенсии, ты тысячи человек выплачиваешь 40 миллионов в месяц? Ну вот вы меня простите, депутаты Государственной Думы, и все, если кто-то меня слышит, вы меня простите. Я человек, проработавший уже вот у меня в сентябре, исполнилось 53 года моего рабочего стажа, включая колхозный. Я работал на производстве, был бригадиром отделочников, заводы строил, которые сейчас неизвестно кому принадлежат, и я могу даже перечислить, просто, к слову говорю, в Березниках строил печь обжига, калийный комбинат, в Соликамске бумажный комбинат, крупнейший в Европе в то время, в Новопашийске цементный завод строили. Потом я уже, вот у меня не столь давно было 35 лет только священнического стажа, как я в сане, а перед этим я был диаконом, псаломщиком еще. И вот для меня, вы мне скажите, ну 30-40 миллионов, вот если все мое имущество собрать, все, вообще все, ну, не знаю, ну вот квартира там, то, другое, может быть, там, ну, 10 наберется, может быть, как-то. А как же вы так? Ну, это ведь тоже нравственность. Так вот, да что, подумаешь, там у него где-то 30-40 миллионов. Ну, оттуда, наверное, и 4-миллиардное воровство, только открытое, Сердюковое, может быть, начинает нравственность вот оттуда. Когда мы вспомним, что у нас есть воскресенье или выходной день по-русскому, а не уикенд. Или мы вспомним слова «заработать деньги», а не «срубить бабки». Или мы будем говорить, что «вы от нас ничего не получите», а не говорить «шкуру от дохлого осла не получат», это наш Владимир Владимирович сказал. Или вот эти мы слова забудем и будем нормальным русским языком говорить. Или мы тогда уже не будем говорить о нравственности, мы тогда будем и катимся мы в пропасть.
Ну, батюшка, я бы вот еще поговорила о нас, о совсем простых людях, о мирянах. Как мы с вами говорим, что от каждого из нас зависит все. Не только от президента, не только от батюшки царя, не только от высокопоставленных. А вот каждый из нас на своем месте должен тоже помнить о нравственности, о долге, о том, как себя вести, что делать. Почему же наши... Села стоят такие разрушенные, люди живут и даже не делают потуг каких-то слабых, взять участок, обработать его, что-то вырастить на нем. Почему мы такими стали-то?
Ведь есть объективные причины.
Есть объективные причины.
Причины от каждого из нас.
Есть.
Одни говорят, да что я буду в этой деревне жить, я в городе, а что тут я буду? Это от каждого из нас. Можно влюбиться с первого взгляда. Ну, все мы были молодыми, и, наверное, и влюблялись, и разлюблялись как-то все. Ну, молодые были когда-то в юности. Но приходит время, когда ты начинаешь в своем сердце ощущать какое-то немножко уже разочарование или там охлаждение. И вот здесь приходит пора, когда ты должен просмотреть и не заставить себя, а как-то поставить себя все-таки обратно, чтобы к курсу любви идти. Вот я сегодня шел по бульвару у себя, и смотрю, идут старичок, ну, пожилой, наверное, лет за 70 уже ему, старушка идет. И вот что-то он ее спросил, она ему ответила. Вот он говорит, что? Она ему снова ответила, он говорит, что? Она думает, ну что ты старый? Сказала ему, по-доброму так сказала. И смотрю, и они оба, и он заулыбался, и она заулыбалась. Понимаете, вот ну, у них вот это вот чувство любви у них не пропало. И приходит время, когда прошел год, прошел два, и вот человек должен уже, ну, как-то вот заставлять себя немножко. Дьявол-то ведь не дремлет, но не будет вклиниваться. Он вот так и здесь. Человек должен заставлять себя любить. Что любить в данном случае Россию, в данном случае свою родину, в данном случае свой дом, в данном случае, если не школу, то тот фундамент, на котором она стояла, ту полянку, на которой когда-то ты бегал, тот ложок, где ты когда-то там с ребятишками на санках катался. Ты должен себя заставить. Смотрите, вот многие даже вот такие, ну, хорошие блюда, я помню, вот есть там разные, вот когда особенно у нас приоткрылись границы, и нам стали завозить пищу, другую, из других государств, ведь многие буквально заставляли себя прививать. Вот смотрите, вот сколько трудов ставит делать человек, заставляя себя кушать, извините, не русской ложкой, деревянной, или алюминиевой или серебряной, а палочками. Ну чем это вызвано? Вот чем это вызвано? Вот палочка. Или что, вкуснее, или ты, что палочкой будешь кушать, у тебя калорий больше будет, или пользы больше будет, или как? Вот почему именно палочками? А сколько нам говорят о том, что нужно ресницы, чтобы они были особо длинные, особо объемные, волосы там. Сколько трудов-то на это тратим? Так ведь если мы на это тратим трудов, то родину-то свою, надо ведь тоже труды какие-то понести. И вот ты будешь, заставишь себя почитать Чучева, Фета, Пушкина, Лермонтова. Помните, вот. Октябрь уж наступил, уж роща отряхает последние листы с ноги их своих ветвей, дохнул осенний хлад.
Дорога замерзает.
Журча еще бежит на мельнице ручей, но пруд уже застыл.
Сед мой поспешает.
Да, соседние поля с охотой своей. Помните ведь, почитаешь это. И вот начинают как-то вот смотреться, и как-то вот чувствуешь, что, Господи, да ведь это же все вокруг меня, Господи, какая же красота, как же хорошо. Вот это начало любви к родине, к селу, к могиле матери, к близкому, к кладбищу, на котором твои сельчане похоронены. Это начинает просыпаться чувство к родине. Далее более, если ты полюбишь родину, да ты уже придя даже в свою деревню, в полуразрушенную, ты, наверное, сделаешь все. Может быть, поначалу поскорбишь, потом еще как-то. А вот даже сейчас вот многие люди из-за границы, я знаю, приезжают сюда, в свою деревню, видят разрушенный храм, разрушенный дом, и начинают помогать восстанавливать, хоть что-то делать. Он ведь ее полюбил. А если он ее любит, то надо ведь как-то и Если ты любишь мать, то ты ведь заботишься, чтобы она была сыта и ей было удобно. Если ты любишь жену, то заботишься, чтобы она была красивая и здоровая. Ведь так? И любишь ребенка тоже так же. Ты любишь родину. Это второй шаг. А третий шаг. Ты любишь родину, ты туда привезешь своих внуков, своих детей. И ты им будешь говорить. Вот, ребята, вот здесь было вот это, вот здесь было вот это, вот здесь мы так-то, вот тут то-то. И вот у них уже в сердце что-то воскреснет.
Да.
А это зависит от каждого из нас. У каждого из нас есть родина. Ты приезжаешь, тут я не столь давно был в одном месте и слышу разговор, там мы остановились на машине, внутри там тоже стала такая группа небольшая, мужчина, женщина, там двое взрослых. Деток, ну, больших уже деток, не взрослых. И вот они побыли там, и, смотрю, они стали убирать все у себя. И отец говорит, давайте, у нас ведь, знаете, девиз нашей семьи, чтобы после нас стало чуть-чуть чище, чем было до нас. И вот, смотрю, они в округе обошли, не то что свой мусор, но и чужой там какой-то собрали, в костер бросили, приравняли, все. Вот если бы мы так же все делали, это ведь моя родина, это моя. А поля наши, ведь, смотрите, картошку везем, откуда-то говорят, из Египта.
Из Израиля.
Из Израиля. А морковь откуда-то везем, то ли из Египта,
ну,
то ли еще откуда-то.
Из Франции,
это с нашими-то полями. Да мы, наша страна, могла одна весь мир прокормить.
И кормила батюшка до 13-го года, да.
Вот. А мы с нашими-то полями, и мы вот так вот сидим. И вот уже смотрим на наших полях, дядя китаец работает. И травит нашу землю. После его работы на этой земле ничего не будет расти еще лет 15-20.
Да.
Но ведь мало того, той продукцией-то он будет нас кормить. А мы будем потом удивляться, откуда у нас онкология, откуда печень подорвана, откуда сердце встало, откуда, все будем задавать вопросы. Да вот оттуда. Мы сами оттуда их привлекли.
Угу. Вот. Мы сами не хотим, а они хотят.
И опять же, почему это каждого из нас? Мы скажем, мы же не миллионеры. Нет, не миллионеры. Та бабушка Дуня и тот дедушка Ваня, они не миллионеры. Но свой огородик-то в деревне они могли бы насадить. Свою козёшку-то они бы могли содержать. Своих трех куриц, вот представьте, у бабушки, да, невелика пенсия. Допустим, даже не будем говорить крупно, а будем просто средняя пенсия. 8 тысяч у бабушки, 8 тысяч у дедушки. 16 тысяч. Они живут в деревеньке, у них небольшой дом.
Им не надо за квартиру
избушка
платить, да?
Ну, тут платить за квартиру не надо, но дрова купить надо.
Ну, дрова купить, вот. Там это за ладно, электричество,
это баш, да. Это баш на баш пойдет, там электричество. Но ведь если они при этом посадят огород... Картошка своя, морковка своя, капуста своя, репка своя, редька своя, горох, бобы, все свое.
Ну, еще и курчешки вот эти вот,
мало
которые
того,
есть.
Мало
да,
того,
да.
На двоих они держат трех куриц.
Ну, яйца.
Яички свои. На двоих держат одну-две козы. Если две козы, то это средненькие козы две, это 4-5 литров молока каждый день. Им вдвоем никак не выпить, значит, есть сметанка, есть творожок, есть масло. А если они еще овечку заведут, ну, это уже, может, лишка, но если сила позволит, то можно ведь еще и мяско будет. И вот у них вышла пенсия, то у них как раз она вся и осталась. А нет, они едут в город. А детдомы, вот детские дома, что президенты все не понимают, что ли, когда в город стягивают детские дома? У нас был детский дом. Я вот поехал в село, в своем родном селе, я был где-то лет 5 назад, до всех моих болезней еще. И в этом селе я встретил пару, и потом смотрел, говорит, ты еще есть пары. Детский дом у нас был. Правда, разные корпуса совершенно, но было и для девочек, и для мальчиков. Там была школа, они учились в школе. У них в детском доме были свои коровы, были свои лошади. Я помню хорошо, мы их еще в выночную гоняли, этих лошадей с ребятами с детдомовскими гоняли. Были свои поля, была морковка, все было свое. Все было свое. И вот они, дети, приучались там. И
работать.
И даже школа заботиться. Им давала детскому дому, давала какую-то там немножко другую программу, потому что приходит сезон, надо убирать и картошку, и там весь детдом шел на уборку. И вот они жили, знакомились, он уходил в армию, приходил из армии, встречались, поженились, живут в этом же селе. И спрашиваю, вы что? Да вы, говорит, уже здесь 45 лет живем, куда уж нам? Да мы и никогда и не желали, шу, куда нам? У нас родное село, у нас тут каждый камушек свой. А мы ведь и в города стянули. А дома старчества? Да то же самое. Приезжаю я, у нас есть Атымья, это в Тагильской нынешней епархии, это туда на крайнем севере, аж за Идель, за Пелым, туда там в Атымья, там поселок. Я говорю, а много здесь живет, заезжаю туда? Ну, всего, говорит, жителей 500. Я смотрю, школа такая, я говорю, а школа сколько здесь классов? Да вот, говорит, 10 классов. Я говорю, как, а сколько, что здесь, столько детей? Они говорят, здесь у нас детский дом. его, говорит, тоже и мальчики, и девочки, тут даже два их, и они, говорит, в этой школе учатся, это раз, а потом, говорит, газовики сказали, молодая пара, если вы родили ребенка, то государство вам заплатит, это нас не касается, вы будете там, и все. Но мы, говорит, единовременное пособие на ребенка, это тогда еще было, даем 40 тысяч, а потом, пока ребенку не исполнится 3 года, мы будем 10 тысяч выплачивать ежемесячно на ребеночка. А что государство платит, это, говорит, само собой. Да, говорит, у нас тут 5-6 детей, говорит, не редкость, у нас, говорит, и своих-то детей, и школа на полную силу работает. А школа работает, значит, учителя есть, технички есть, дом старчества там тоже есть, тоже так же дом старчества, значит, есть повара, учителя, технички, у них огородик свой. И вот этот небольшой поселок практически без малого в тундре, на вечной мерзлоте стоит. Живет? Да живет еще такой хорошей жизнью. У них там сотовая связь, у них там все программы телевидения, кажут, у них там живет. Но почему стягивать? Ну, давайте сейчас их вытянем, школу вытянем, дом старчества, детдомы вытянем в город, ну и поселок будет.
То есть от каждого, вот мы, батюшка, тоже говорим с вами, от каждого из нас на своем месте многое-многое зависит, не только от царя, так сказать, от императора, от короля и от премьеров, но и на местах люди тоже должны как бы что-то делать своими руками, куда-то стремиться к доброму, к хорошему.
Здесь должен быть вопрос такой, старая такая пословица, почему я, а не он?
Да-да.
Мы должны говорить по-другому, если не я,
то кто?
То кто? И вот здесь вспомнил я свою деревню, вспомнил я свою родину. На дальней станции сойду, трава по пояс. Здесь хорошо бродить наедине, бродить в полях, ничем, ничем не беспокоясь. По Васильковой этой стороне на дальней станции сойду. Запахнет мятой, напьюсь воды из родника. Здесь все мое, и мы отсюда родом. И васильки, и тополя.
Да, хорошая песня, такая
на дальней
станции грустная немножко,
сойду,
да.
Необходимой. С высокой вербы в детство загляну. Ты только мне позволь, мой край необозримый, быть посвященным в эту тишину. Ты только мне позволь, мой край необозримый, быть посвященным в эту тишину.
Батюшка,
да.
У нас ведь еще грядет Покров Пресвятой Богородицы. Ведь это наш русский праздник. Такого праздника это нет в других церквях
православных. Праздник наш.
В России.
Вы знаете, ну, начало-то берет он из Греции.
Ну да.
Блахерский храм,
но празднуется
переполненный ночью. Большое идет богослужение. Стоит старец и юноша, его послушник. И старец видит Божью Матерь, идущую над храмом, по воздусям. И Божья Матерь подошла, сняла свой плат, покров с головы. Угу. Покрывало с головы сняла, распростерла его над народом всем и долго молилась. Вы знаете, братья и сестры, вот этот покров, он и сейчас над нами. И Божья Матерь и сейчас молится. Если бы не ее молитва, если бы не молитвы святых угодников, ну, не стоять бы России, мы видим, ведь раз и два и три, сколько раз над пропастью, над страшной Россией висит. Да давно ли снова висели над пропастью-то? Сейчас вот, вчера он тут по телевизору показывал.
Да, 20 лет назад,
93-й
год,
было.
Да.
Угу. Ведь страшно и жутко, что было. И снова была пропасть, и
на,
снова...
На пороге гражданской войны
вот,
стояли.
И снова гражданская война тут пахнула своим холодным, страшным дыханием. Дыханием мертвеца. Божья Матерь, святые отцы молятся за нас, вот поэтому еще стоит Россия. Знаете, наверное, прихожане, слушатели, какие там над моей головой пролетели громы прокатились, и молнии сверкали. В общем, скажу, ну, я не знаю, что будет впереди, но вот эта вот какая-то часть прошла вот этого всего уже. Прогремела. Что будет завтра, там один Бог знает. Но вы знаете, я вот сейчас вспоминаю все вот эти вот 6 лет назад. И главное, вспоминаю, какие мои мысли были 7, 8, 10 лет назад. И вот какие они после всего вот этого. Просто вот как только вспомню глубоко, так вот готов на колени упасть и славить Бога. Господи, слава Тебе за все, за то, что Ты мне послал. Как же крепко меняется мысль, как же крепко меняется отношение к Богу, к людям, к душе своей, к греху, к правде. Как же здорово меняет это все. Какое же мощное лекарство, болезни, страдания, несчастья. И вот, наверное, для этого Господь нам посылает вот эти все наши жесткие такие российские моменты, когда мы вот уже снова в пропасть готовы упасть. Помните татаро-монгольское иго, помните польское нашествие, помните ливонцы на нашли, помните отечественная война, и раз за разом. И, понимаете, один раз я беседовал с молодым человеком, таким достаточно образованным человеком, и он говорит: «А ты знаешь, — говорит, — батюшка, я считаю, что если бы не Отечественная война, если бы не расстрелы 37-го года, если бы не вот это ужасное гонение, то церкви бы давно не было. Она бы уже давно умерла, ее бы, и России бы давно не было. Вот эти страдания, они нас держат пока на плаву. И вот сейчас вот эта Божья Матерь молится, вот именно для того, чтобы, если призвать, возможно, хотя бы избранных, хотя бы некоторых, вот для этого еще и стоит Россия. Давайте же попадем, постараемся, сделаем все от нас зависящее, чтобы попасть в число этих избранных, чтобы попасть в число тех, ради которого Господь еще удерживает Россию от полного краха. И если мы, вот здесь тоже зависит от каждого от нас, а здесь и нравственность, и забота о своей родине, и забота о своем подъезде, и забота о своей речи, и забота о том, что пиво на улице не пили. Вот эта вот боль за все то беззаконие, которое творится. Вы помните, у нас есть прекрасный пример библейский, когда Господь говорит, Он не мог, в каноне даже Андрея Крицкого это написано, он не мог терпеть, он страдал, видя вот это беззаконие, он постоянно страдал, его сердце кровью обливалось. Он был бескровный мученик, постоянно страдая вот за все то, что творится в России, с народом, с моей родиной, с моим двором, в конце концов, за все это. И Господь его возвысил до святого. И у нас с вами есть эта возможность. Не можем сделать, давайте хотя бы молиться будем, страдать будем, переживать будем, но все-таки не будем равнодушны. И тогда Божья Матерь, ее покров и нас покроет от беды и приведет в Царствие Божие, чего всем нам желаем.
Ну что, с сегодняшними вас праздниками и с покровом Пресвятой Богородицы, с наступающим тоже праздником. Я вам хочу пожелать всего самого доброго, здоровья, милости Божией.
Храни всех нас,
Господь. Храни всех нас, Господь. Спасибо вам большое,
Всего
батюшка.
Вам доброго.
До свидания.
Радиослушатели, до свидания.